Христос воскрес! Приветствую всех братьев, сестер и особенно гостей, кто в этот великий праздник пришли с нами разделить нашу радость, побыть вместе. Давайте с вами откроем Евангелие от Матфея, будем читать 22 главу с 1 по 14 стих включительно. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых и мало избранных». Аминь. И сегодня я призываю вас поразмышлять над этой притчей, сопоставить героев притчи, посмотреть на нашу жизнь. Я хотел бы обратить вот ваше внимание на некоторые важные детали этой притчи. И первое, давайте на что мы посмотрим, вы знаете, это уникальность или важность описываемого события свадьбы. Вы знаете, вообще в череде человеческих праздников, если мы говорим про свадьбу, про брачный пир, да, то сложно что-то поставить рядом сопоставимое. Потому что, ну, дни рождения, они с годами как-то превращаются, знаете, во-первых, каждый год повторяется, во-вторых, мы уже зовем кого? Обычно собирается уже узкий круг каких-то близких, родных, кто-то по телефону поздравил, кто-то открыточку прислал, и уже привыкаем к этому. Свадьба, она стоит, ну, по крайней мере, до недавнего времени, да, таким важным событием, которое, ну, символизирует, во-первых, начало новой жизни, образуется новая семья, мужчина и женщина оставляют родителей, чтобы образовать, и зовут обычно всех, самых дальних родственников, про которых где-то уже забыли, да, что они есть, друзей, коллег по работе приглашают. Если это взять, например, где-то в провинции, да, мы возьмем в деревню, то свадьба в деревне, например, да, в российской, то, я не знаю, полдеревни точно в этом принимает участие. Кто-то готовит, кого-то позвали, кто-то поет. Вот. А уже когда свадьба проходит, то про нее слышит вся деревня. Вот. И слышит, и видит, и веселятся. И я вот когда был маленьким, вспоминая свадьбу, 3 дня у нас на Урале, например, отмечали. Пятница – это был день жениха, когда сторона жениха, они накрывали стол, они трудились. Суббота – это был день уже родственников и родных невесты. Они отвечали за накрытый стол, за мероприятие и так далее. А в воскресенье тоже был как бы день покоя. Так выходили потихонечку, отходили от праздника и готовились к рабочей неделе. Самые стойкие оставались. То вы знаете, то событие, которое описывается здесь в притче, это брачный пир царя. И событие это, можно сказать, даже не просто там какого-то деревенского масштаба, да, это событие, вот даже сейчас это событие государственного масштаба. Я посмотрел в интернете, нашел есть сайты, посвященные специально свадьбам принцев, принцесс и так далее. И вы знаете, это, во-первых, это миллионы бюджеты. Миллионы бюджеты, это месяцы подготовки, это тысячи гостей. Это десятки тысяч приглашений от первых лиц государства всего мира. Вот. И интересный рекорд был поставлен, записали, по-моему, на свадьбе британского принца. Смотрели по телевизору церемонию 700 с лишним миллионов человек. Можете себе представить? Каждый десятый житель планеты нашей обязательно посмотрел эту свадьбу. Вы знаете, это важность, то, что вот мы говорим, да, в притче вот о том, что царь сделал, мы должны понимать, что это эпохальное событие, что это не простое какое-то мероприятие, он сказал, и вроде как-то можно отказаться. Это то, что выделяется, это то, что затрагивает, это то, что никак нельзя обойти, не увидеть, закрыть глаза и пройти мимо. Вторая важная деталь, которую я хотел бы, на которую мы все вместе обратили внимание. Посмотрите, это личность царя. 3-4 стих. «И послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов». Вы знаете, первые лица, они вообще-то два раза никого не зовут. Это честь для человека, которого позвали, да, быть приглашенным. Люди обычно ищут аудиенцию сильных мира сего. Но чтобы первое лицо, ему отказали, и он сказал, слушайте, ну идите еще раз попросите, у меня вот это не укладывается в моем представлении. Но царь в притче, посмотрите, он настаивает на приглашении. И второй, и третий раз он посылает своих рабов. Он все приготовил, он все организовал, он сделал самую-самую тяжелую работу, и в принципе брачный пир, он делается для кого? Это нагрузка для родителей, это нагрузка для друзей, может, близких, которые участвуют. Но для большинства гостей это радость. Прийти даже, смотрите, из такого меркантильного интереса просто покушать бесплатно. Ну, кто откажется? Да, как следует. И он зовет. Но я бы хотел, чтобы мы немножко обратили внимание вот сейчас именно на личность царя. Трудно представить, чтобы царь, которому отказали, вдруг начал упрашивать, вдруг начал... Он как бы заинтересован, он говорит, слушайте, для вас все готово, это вам радость. Ну придите, ну разделите, ну пошлите. Чем можно объяснить эту настойчивость царя? И что это за царь такой, который отличается от наших земных царей и начальников? У меня в свое время, помню, такой случай был, как-то один знакомый, его позвали, пригласили на день рождения, а у него как раз деловые переговоры на это время были назначены. И вот он ходил, он спрашивал, он думал, слушайте, ну как вот него там меня позвал один вроде партнер по бизнесу очень важный, пойти или не пойти, а у меня тут важная сделка срывается. Ему тогда друзья сказали, он говорит, слушай, оставь свои все сделки и дела, ты должен сходить на день рождения. Если ты сейчас не пойдешь туда, то ты в эти двери можешь больше не заходить. Это будет кровная обида. Мы все фильм помним, да? Отказываться нельзя, да? Кровная обида. Но царь, посмотрите, здесь он другой. Он настаивает, он как бы пренебрегает своей честью, пренебрегает своим положением. Чем это можно объяснить, дорогие мои? Только любовью. И мы сразу вспоминаем Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И сопоставляя героев притчи, мы видим, что царь – это Бог. Это Бог, который послал Сына Своего Единородного сюда, к нам, спасти нас. Ибо Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы ничем не заслужили этого, понимаете? Это сущность Бога. И сегодня, говоря вот о важности этого события, о личности царя, мы вспоминаем, мы поем, мы стремимся, вот как Михаил Иванович сказал, почему этот брат говорит, смерть это для меня, это начало новой жизни. Давайте мы посмотрим, что же за брачный пир, который Бог нам приготовил. К чему он призывает сегодня каждого человека, Откровение 21 глава с 1 стиха. Иоанн описывает, ему было открыто, вот то будущее ждет, то, что ассоциируется с брачным пиром, это важнейшее событие в истории человечества. Откровение 21 глава. «И увидел я, Иоанн пишет, новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Все скиния Бога с человеками». и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Все, творю все новое». И это грандиозное событие. Это то, о чем мы сегодня вспоминаем, к чему мы прикоснулись. Мы говорим: Господь Иисус Христос открыл нам двери неба. Куда? Вот в этот новый город, в эту новую землю, в это новое небо. Посмотрите, не будет смерти, ни болезни, ни эпидемий, ни плача, ни вопля. Павел пишет: мы сейчас видим как бы сквозь тусклое стекло, как бы гадательно, а тогда увидим, какой он есть, ибо увидим, познаем его лицом к лицу. Мы идем туда. Что может быть важнее вот этого вечного будущего наследства, которое нас ожидает? И любовь Божия, она поражает, братья и сестры. Вы знаете, Давид в 8-м псалме, он восклицает и говорит: Господи, что такое человек, что ты помнишь его? Когда, говорит, я взираю на небеса, на звезды, на творение, которое создал. Что такое человек, что ты помнишь его, сын человеческий, что ты вспоминаешь о нем? Это немножко не укладывается в наших мозгах. Действительно, мы такие маленькие, такие немощные, подверженные болезням, да? Падением каким-то. Такие несовершенные. И вдруг мы смотрим на небеса, на эти миллионы, может быть, миллиарды звезд, эту вселенную. И мы смотрим и говорим: Господи, а это что для нас приготовил? Это вот будет новое небо, новая земля, куда ты собираешь свой народ. И сегодня слуги твои не ходят по земле, они зовут всех, они говорят: придите. Важнейшее событие, которое нельзя никак обойти, которое нельзя не услыхать, которое нельзя игнорировать. Но к великому сожалению, братья и сестры, гости дорогие, большая часть людей поступает как вот эти вот званые в притче. Вообще их реакция, она в человеческое представление, она просто не укладывается. Ни один человек в здравом уме никогда так не поступит. Вот представьте, вы получаете конверт, раскрываете ее, написано: администрация президента. Уважаемый такой-то Алексей Анатольевич и Михаил Иванович приглашает вас такого-то числа торжественный ужин, посвященный, все. Я бы посмотрел, сказал: эх, дату неудобную выбрал. Солнце, даже я картошку собрался сажать, а он как раз зовет. И выкинул. Ну, смешно, правда, потому что никто, ни один человек так не поступит. Я думаю, 99 из 100 поступят, возьмут это приглашение, сходят туда, на это торжественное мероприятие, заламинируют его, повесят на стеночку к семейным реликвиям, и потом детям, потом внукам будут сидеть и на каждом празднике рассказывать. Вот тогда-то был президентом, а я у него был. А вот видите, вот да, это мне прислали. И сидели, а я потом подошел, и он мне руку пожал, и как он стоял, и как он говорил, и что я там слышал. И это дети и внуки уже по сотому разу все выслушают, а мы все будем говорить. Это нормальная реакция, это так и должно быть. И мы представляем, смотрим на вот этих вот званых, которых позвали, и нам кажется: как вы могли отказаться? Вас позвали, вам все приготовили, вам нужно только прийти. Но они, пренебрегши, то пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Нет, я не пойду, поеду сажать, или у меня дела есть, мне надо еще съездить, что-то купить в Леруа или в Ашане. Но тем не менее, я хочу сказать, дорогие мои, посмотрите вокруг, подумайте, где ваши соседи, коллеги сегодня по работе, родные, близкие многие. Я уже ехал утром, слышу, говорят, заходят братья и сестры, говорят: а Москва пустая, ехать хорошо, разъехались все. Да, они вот пошли туда на поле свое, кто на торговлю свое, кто-то отдыхать уехал. Это то, что происходит. И вот те званые в притче, когда Иисус рассказывал эту притчу, мы знаем, он обращался к еврейскому народу, он говорил, это был тот народ богоизбранный, которого Господь смотрел на Иерусалим и плакал, и говорит: сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крыльями своими, но вы не захотели. Но кто сегодня эти званые, братья и сестры? А эти званые сегодня, я вам скажу, кто. Это наши дети, дети верующих родителей. Это наши родные и близкие. Это вообще наша большая страна Россия. Ведь как тогда еврейский народ, чем они отличались от других народов? У них были пророки, которые приходили от имени Божьим, говорили. У них было Писание, Павел пишет, от них отцы, от них и слово, у них и наследие. И сегодня мы с вами, наша огромная страна, мы имеем Библию на нашем, на русском языке, мы можем ее читать. Мы сегодня имеем церковь живую Господа Иисуса Христа, исполненную Духом Святым, который приходит, который рассказывает, который показывает путь, который прославляет Христа. Это сегодня каждый гражданин, можно сказать, нашей страны. Вот тот званый, родственник наш, с которым живем, за которого молимся, которому свидетельствуем, наш друг. Я хотел бы сегодня обратиться к тем, к нашим друзьям, к нашим близким, которые пришли сегодня, которые слушают эту проповедь, то это слово сегодня к вам. Если вы еще не стали частью Божьего народа, если вы еще не приняли вот это приглашение, как большая часть из тех присутствующих, которые не приняли, не держите в руке вот этот вот паспорт с небесным гражданством, сегодня это ваш день. Сегодня к вам Господь обращается через ваших друзей, родственников, через проповедников, через песнопения и говорит: придите, все готово. Я приготовил новые земли, я приготовил новую жизнь. Я собираю всех, кто только услышит и откликнется. И вы знаете, наверное, самая печальная новость о том, что Бог зовет не всегда. Вот мы проповедуем, и мне хочется, вы знаете, я очень хочу проповедовать и говорить всем своим друзьям, родным и близким. Вы знаете, только верьте, Бог все равно вас спасет. До самой последней могилы Он будет вас призывать. Но вы знаете, я не нахожу в Писании этого. Я не нахожу твердой уверенности, чтобы сказать, что да, Бог будет всю жизнь человека стучаться к Нему. Бывает, и мы видим свидетельства, когда по 20, по 30 лет молятся за человека, действительно Господь совершает чудеса, когда люди откликаются. Но, к сожалению, бывает и такое, я вам скажу, даже из своей практики, короткой христианской жизни, когда приходишь к человеку, ты рассказываешь, и вот какой-то момент, вы знаете, человек слушает, и вроде кажется, вот-вот ему осталось покаяться, вот буквально чуть-чуть остался последний шаг. Вот оно приглашение в небесное царство, он уже руку протянул, он уже взять готов. И вдруг что-то наступает, он убирает эту руку и говорит... И потом какой-то вот период, вы знаете, я уже 10 лет молюсь за некоторых моих родных и близких, и друзей. И такое впечатление, знаете, что я разговариваю на другом языке. Они меня слушают, но уши закрыты. Глазами смотрят, но не видят. И это страшно. Я понимаю, что какой-то момент наступает, когда царь, вот мы с вами читали, услышав о сём, царь разгневался. Тогда, говорит он, рабам своим брачный пир готов, а званые не были достойны. Понимаете, наступит такой момент, никто не знает его, когда Бог может отвернуться от вас и сказать: вы больше не достойны. Я звал вас. Поэтому, если сегодня, вот чувствуете побуждение, если сегодня, неважно, сколько вам, 10 лет, вы дети наши, которые ходят в воскреску, 15 лет, 20, 50, 60, возраст не играет значения. Если сегодня вы чувствуете, что вы хотите быть с Божьим народом, вы хотите быть рожденным свыше, но этого еще не произошло, не противитесь Духу Святому. Павел предупреждает, говорит: но ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Сегодня день, сегодня праздник для того, чтобы избранные, вернее, званные пришли и стали избранными. Если вы слышите, вы званы, но чтобы стать избранным, вам нужно покаяться. И третья важная часть притчи, 11-14 стих, это брачная одежда. Посмотрите, царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: возьмите его, бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Вы знаете, вот у каждого человека пожилого, я много таких историй слышал, и сам знаю по близким, по родным, есть такой называемый погребальный набор, когда люди уже понимают, что силы оставляют, тогда человек откладывает, он говорит, я положил там денежки, они вот там лежат, детям своим, близким. Говорит, когда я отойду, купите гроб и оденете меня вот в эту одежду. Мужчина это обычно костюмчик, вот. Женщины какое-то платье подбирают, смотрят. Вот в этом обязательно положите, чтобы в гробу я очень хорошо смотрелся. Но вы знаете, то, что говорит Писание, мы сейчас смотрим, оказывается, не столько важна та одежда, которую мы сегодня здесь, на этой жизни готовим к последнему дню. Оказывается, нужна одежда, с которой мы будем там, на брачном пиру. Что же это за одежда такая? И прочитаем 19 главу из Откровений. И мы видим, что одежда – это праведность человека. Откровение, 19 глава, с 1 по 9 стих. Иоанн пишет, говорит, «Я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил, Аллилуйя, спасение, слава и честь и сила Господу нашему. Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны, званные на брачную вечерю Агнца». Агнец – это Господь наш Иисус Христос. И когда мы говорим про брачный пир сегодня, мы говорим вот об этом событии, которое будет, когда Церковь Господа Иисуса Христа будет восхищена от земли. И там, на новой земле, мы соединимся с нашим Господом и с нашим Спасителем. И вот это событие, то, о чем мы говорим, о чем мы мечтаем и к чему стремимся, описано вот в этой главе Евангелия, Откровения, 19 главе. Естественный вопрос, как же мне стать праведным? Весон же есть праведность святых. Это та одежда, в которой я должен быть одетой. Может быть, мне нужно спать на камнях, как герой фильма «Остров», молиться, читать очень много, да. Но если вы помните, фильм интересно заканчивается, он ложится в гроб и говорит, грехи давят. Не спасла его эта вот такая аскетичная жизнь, да, чтение псалмов, не спасла. Может быть, нужно много нищим давать, соблюдать все церковные посты, праздники, очень строгую жизнь такую вести. И тогда у нас будет, знаете, наша праведность, когда я приду в этом чистом весоне и скажу, Господи, я так хорошо на земле жил, пускай меня к себе. Но я читаю Екклесиаста, 7 глава, 20 стих, и у меня не остается надежды на это. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Исаия в 64 главе восклицает, вся праведность наша, как запачканная одежда. И вы знаете, как тогда разрешить этот вот вопрос? Как мне обрести праведность? Я хочу, я все отдам за то, чтобы мне в чистой одежде быть там, на небе. Ответ мы находим в книге Откровений, 7 глава, где Иоанн говорит с 12 стиха. «Взглянул я, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояла пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с палевыми ветвями в руках своих. И начав речь, один из старцев спросил меня, сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин? И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». И вот та скорбь, которую мы недавно сами, вот буквально два дня назад отмечали, скорбь, когда Бог, когда Христос зашел на крест, пролил свою кровь и взял на себя, как Алексей в проповеди говорил, он действительно умирал не от того, что его распяли, не от того, что его копьем в бок проткнули. Он умер от тяжести греха. И даже Пилат, помните, он удивился, он говорит, почему он так рано умер, когда ему пришли, доложили, что Христос уже мертвый. вина греха, которая раздавила нашего Господа, которая отправила его в могилу. Это великая скорбь для каждого человека. То, что не вмещается в наше разумение, как возложить вину на праведного, чистого, святого, который действительно никогда ничего не сделал. Но именно его смертью, от этой великой скорби, от этой пролитой крови, открылись небеса. И теперь Господь сегодня, Он ожидает молитву грешника, молитву покаяния. И сегодня это день для тех, которые еще не примирились, которые еще не пришли, не очистили свои одежды кровью Иисуса Христа. Прийти в молитве покаяния и сказать: «Господь, я понимаю, Ты вместо меня зашел на крест». Вы знаете, я когда смотрю на крест, вот не зря здесь у нас декорация, крест, видите, крест пустой. Я смотрю, меня радует то, что где-то, знаете, в вечности, в четвертом измерении, да, может быть, вот такой же пустой крест стоит, на котором написано «Алексей Дроздов» или имя каждого из вас. И знаете, почему он пустой? Потому что Господь Иисус Христос уже взошел. Взойдя тогда, 2000 лет назад, на Голгофу, Он взошел и на мой крест. И мне теперь туда не надо идти. Я омыт Его кровью. Вы омыты Его кровью. Кто приходили, кто каялись, кто простили, говорили: «Господи, прости, омой, очисти меня кровью Своей. Мои грехи омыты Твоей кровью». И я еще раз призываю, если кто-то есть, кто еще не примирился, сегодня ваш день. Приходите после проповеди, выходите сюда, я буду молиться, я помолюсь вместе с вами. Если Дух вас побуждает, если вы чувствуете, присоединяйтесь к Божьему народу. И завершая проповедь, я хотел бы обратиться, прежде всего, нам, к нам с вами, братья и сестры. Ведь те слуги из притчи, которые ходят, которые зовут званых, хромых, убогих, это мы с вами. Это мы с вами, которым Господь Иисус Христос сказал: «Идите, научите все народы, идите, делайте учеников. Идите, собирайте на брачный пир, ибо, чтобы наполнился пир мой». И мы знаем, что придет время, тот день, в который Бог будет праведно судить вселенную посредством Иисуса Христа. Когда войдет, написано, полное число язычников. И от нас с вами, от наших молитв, от наших свидетельств, от нашего труда зависит, когда это произойдет и как этот пир наполнится. Давайте не только радоваться. Да, у нас у всех в кармане паспорт неместного гражданина. И мы сегодня радуемся, это наш праздник. Слава Богу, аллилуйя. Мы идем туда, где прекрасно, где будет хорошо. Мы уже совершили то, что должны были сделать, мы уже покаялись. Но тем не менее, давайте тех, которые рядом с нами, брать за руки, вести в Небесное Царство, чтобы наполнился этот пир, и чтобы мы все вместе были там, на небесах.